Из коридорного излома на кухню, пылая от плиты и захлебным шепотом, Зоя Львовна объявила, что обед задержится на полчаса. Пришлось покорному Илье Исааковичу брать из столовой графинчик на поднос, семгу, бутерброды и нести в кабинет. «Да, еще же и союз инженеров!» — неутомимо встретил его Ободовский. «Как он здесь у вас?» «Да, пожалуй, хиловат. А во многих местах крепкие и оживленные группы. Я считаю, союз инженеров мог бы легко стать одной из ведущих сил России и поважней, и поплодотворней любой политической партии. И принять участие в государственном управлении». Да не прямо в государственном. Собственно, власть нам ни к чему. В этом я и сегодня верен Петру Алексеевичу. Кому это? Кропоткину. Вы его знаете? Да, близко, поза границы. Деловые и умные люди не властвуют, а созидают и преображают. Власть — это мертвая жаба. Но если власть будет мешать развитию страны, ну, может, пришлось бы ее и занять? Смеялся. Первая рюмка разогрела их, вторая тем более. Все виднелось еще приподнятей и общей. Из глубины кожаного дивана Ободовский, вскинутый худой рукой, протестовал с присущей ему экспромтностью. «Да, а почему все ваши отделения зовутся юго-восточными? Хотел бы я понять. Разве вы от России юго-восток? Вы юго-запад? Юго-запад — это Малороссия». У нас и железная дорога юго-восточная. Да где вы тогда стоите? Откуда смотрите? Вы тогда России не видите. На Россию надо, батенька, смотреть издали, издали, чуть не с луны. И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А все, что в России есть объемного, богатого, надежда всего нашего будущего, это северо-восток. Не проливы в Средиземном море, это просто тупоумие, а именно северо-восток. Это от Печоры до Камчатки, весь север Сибири. Ах, что можно с ним сделать? Пустить по нему кольцевые и диагональные дороги, железные и автомобильные, отеплить и высушить тундру. Сколько там можно из недр выгрести, сколько можно посадить, вырастить, построить, сколько людей расселить. Да, да, вспомнил Илья Исаакович, ведь вы в 1905 году чуть ли не Сибирскую республику делали, хотели отделиться? Не отделиться, весело отмахнулся Ободовский, но оттуда начать Россию освобождать. Вздохнул Архангородский. Все-таки зябко, не очень туда хочется, здесь лучше.
Надо, надо, чтоб хотелось, Илья Исаакович.
Ну, не в вашем возрасте, так молодым. К тому идет мир, что скоро немыслимо будет эти пространства держать пустыми. Человечество нам не позволит. Это, получается, собака на хвое. Или используй, или отдай. Настоящее завоевание Сибири не ермаковское, оно еще впереди. Центр тяжести России сместится на северо-восток. Это пророчество, этого не переступить. Между прочим, к концу жизни к этому пришел и Достоевский. Бросил свой Константинополь. Последняя статья в дневнике писателя. Да нет, не морщитесь, у нас и выхода не будет. Вы знаете расчет Менделеева? К середине 20 века население России будет много больше 300 миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950 году 350 миллионов. Маленький, ладный, осторожный Архангородский сидел в круглоохватном, поворотном, твердокожаном кресле, сложив небольшие руки одну на другую на выступающем животике. Это в том случае... Петр Акимович, если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки. Что наибольшее семейное счастье бывает не с красавицами, что с красавицами, да еще темпераментными, очень неудобно жить, знал Илья Исаакович, внушали ему разумные люди, и все-таки он не удержался от соблазна жениться на золотоволосой Зои с ее перекидчивыми настроениями. С ее все
или ничего. Или воротничок по самые уши или самые открытые декольте. Не понравилось свое лицо, на фотографии зачеркнуло. С ее несостоявшейся сценой родные не пустили. С ее неоконченной Варшавской консерваторией в доме то чтением из Шиллера в лицах, то музыкальными вечерами. С ее страстью к вазам, кольцам, брошам, презрением к игле и пыльной тряпке. Очень, правда, ей шли драгоценности с заплетом в волосы и на шею, и на грудь, и на руки. Но Илья Исакович при замужестве предварял и потом повторял: «Я инженер, а не купец». Тем же мельничным строительством занимаясь, он мог изменить направление деятельности. Покупать и дома, и землю, но чистое инженерство ушло бы от него. Зато уж образ поведения жены давал мужу полный отход и отдых от его дневных занятий. Хотя по квартире среди многих драпировок, занавесей и атласной обивки постороннему как будто бы чего-то не хватало, то ли света от окон и ламп, то ли тепла от радиаторов, то ли из углов не совсем хорошо выметено, или из буфета нечисто смахнуты крошки. С опозданием, а все-таки обед поспел. Белее и богаче повседневного накрыт был стол в темноватой, но очень просторной столовой, где можно было и 40 человек рассадить. А сейчас к 7 приборам докладывала последняя из огромного старинного буфета статная красивая горничная. Любя все красивое, Зоя Львовна держала только красивых горничных, хотя самаша ревновала мужа к ним. Уже сняв передник, Зоя Львовна обходила комнаты и звала к столу. Да, кроме главного гостя, все были свои или почти. Сына дома не было, но дочь Соня, ее гимназическая подруга Ксения, еще молодой человек Наум Гальперин, сын известного в Ростове социал-демократа, которого архангородские в 1905 году прятали у себя, с тех пор и близкое знакомство, наконец, мадмуазель Сонина гувернантка, с малых лет вполне член семьи. Наум и Соня не были, не могли быть схожи, но в чем-то и были. Густотой обильных черных волос, у Наума не очень расчесанных, темными яркими глазами и боевой живостью в спорах. У них уже раньше было сговорено принципиально и воспитательно поговорить с отцом по поводу его участия в позорной, так называемой, патриотической манифестации ростовских евреев. Манифестация эта произошла еще в конце июля и началась в хоральной синагоге, где Илья Исакович показывался лишь по праздникам, по традиции. Имел там почетное место на восточной стороне, но верующим не был, и уж на манифестацию легко мог бы не пойти, а пошел. Синагогу убрали трехцветными флагами и портретом царя. Началось богослужение. О победе русскому оружию в присутствии военных держал речь раввин, потом полицмейстер. Пели «Боже, царя!», потом 1020 евреев с флагами и плакатами. «Да здравствует великая единая Россия!» И с отдельным отрядом записавшихся добровольцев еще пошла по улицам, митинговала у памятника Александру II, еще приветствовала градоначальника, слала всеподданнейшую телеграмму царю. И это еще не все мерзости. Но вскоре после того уезжала Соня, потом уезжал отец. Теперь собрались, а вчера еще поддали жару тем, что в двух кинематографах стали показывать хронику об этой манифестации, и так это было слащаво, лживо, невыносимо, что нагорело тотчас объясниться с отцом. С опозданием узнали молодые люди, что за обедом будет гость, известный бывший революционер, теперь отступник. Сперва это сбило их. Не отложить ли нападение, но решили, что так и лучше. Если в этом анархисте сохранилась капля революционной совести, то он поддержит их, а если он до конца изменник, то тем жарче и интереснее будет бой. Так они сели за стол, ища первейшего повода, чтобы вцепиться не откладывая позже супа. Закуски уже были передержаны опозданием, и по телефону от столовой до кухни по дальности коридора действовал телефон. Зоя Львовна вызвала суп, не суп, а как бы борщ чисто бурачный, в пикантном сочетании с творожными ватрушками полупесочного теста.
Хозяйка сидела во главе стола, а гость рядом с ней. Он похвалил ее изобретательность, затем осведомил, откуда едет и куда. Вот выбирает себе круг обязанностей, и чем же был не повод, вполне удобный повод. Направив на отступника пристально угрожающий взгляд, кудлатый Наум напряженно спросил: «Но какое производство вы будете развивать? Капиталистическое?»
Илья Исаакович потемнел, угадывая, что молодые готовят скандал, и хотел тут же загасить дерзость.
Догадался и Ободовский. Ему сегодня после обеда предстояло еще 10 дел, а за обедом он хотел бы поесть спокойно. И самоварные краны его словоизвержений были приготовлены для единомышленников, чтобы дело делать скорей, а переспаривать малосмыслящую молодежь ему казалось и старо, и скучно. Но по положению гостя он сделал над собой усилие, не такое уж и большое при безякорной легкости его речи, и ответил подробно, дружелюбно: «Узнаю этот вопрос. Ему уже лет 20. На студенческих вечеринках в конце 90-х годов вот это самое мы друг у друга и спрашивали. Тогда в студентах уже прозначился этот раскол на революционеров и инженеров — разрушать или строить. Казалось и мне, что строить невозможно. Надо было побывать на Западе, чтобы удивиться, как там анархисты чинно живут, аккуратно работают. Кто касался дела, кто сам что-нибудь руками делал, тот знает. Не капиталистическое, не социалистическое производство только одно. То, которое создает национальное богатство, общую материальную основу, без чего не может жить ни один народ». Ну, ласковым многословием не замазать было черных горящих глаз Наума. Этого национального богатства народ при капитализме не видит и не увидит. Оно мимо его рук плывет, и все эксплуататором. Ободовский легко усмехнулся. А кто такой эксплуататор? Наум дернул плечом. По-моему, слишком ясно. Вам стыдно задавать такой вопрос. Тому, кто вертится в деле, не стыдно, молодой человек. Стыдно тому, кто издали судит, руки сложа. Вот сегодня мы смотрели элеватор, где недавно рос один бурьян и современную мельницу. Мне не передать вам, какие там вложены ум, образование, предусмотрительность, опыт, организация. Это все вместе, знаете, почем стоит? 90% будущей прибыли. А труд рабочих, которые камни клали и кирпичи подтаскивали, 10%. И то можно было бы кранами заменить. Они свои 10 и получили. Но ходят молодые люди, гуманитаристы. Вы ведь гуманитарист? Какое это имеет значение? Вообще, да. Ходят гуманитаристы и разъясняют рабочим, что они получили мало. А вот инженеришка там в очках ни одной железки сам не передвинул, неизвестно, за что ему платят подкуп. А умы и натуры неразвиты и легко верят, возбуждаются. Свой труд они ценят, а чужой им понять недоступно. Непросвещенный наш народ очень легко возбудить и соблазнить. «А Парамонову за что прибыль?» — крикнула Соня. «Не вся и зря, поверьте, я сказал, организация, не вся зря. А ту, что зря, ту надо разумными, общественными мерами постепенно переключать на другие каналы, а не бомбами отнимать, как мы делали». Нельзя было откровеннее выразить своего ренегатства и капитулянства. Наум улыбнулся криво-презрительно, переглянулся с Соней. «Значит, вы навсегда отшатнулись от революционных методов?» Наум и Соня от напряжения и презрения забыли есть.
А между тем статная горничная принесла второе, и хозяйка заставила гостя признаться, что он отказывается понять, что это и из чего. Она ждала похвал, от похвал светилась, и Ободовский обязан был их высказать, но еще дожигали отступника 4 черноогненных глаза через стол, и он досказывал им. Я бы это иначе назвал. Раньше меня больше всего беспокоило, как распределять все, что без меня готово. А теперь меня больше беспокоит, как создавать. Лучшие головы и руки страны должны идти на это, а распределят головы и послабей. Когда много создано, то даже при ошибках распределения без куска никто не останется. Наум и Соня сидели рядом, на удлиненной стороне стола, прямо против инженеров. Они переглянулись, фыркнули. «Создавать! Создавать! Вам царизм помешает!» И решили этот вопрос покинуть для запасенного главного. Но теперь и Ободовский пожелал знать. «А вы какого направления, простите?» Науму пришлось ответить, но скромно, тихо, потому что об этом не кричат. «Я социалист-революционер!» Он не пошел по пути своего отца-меньшевика, находя, что слишком миролюбиво, кисло-квашено. А Илья Исакович и самые важные вещи и при самом важном подчеркивании никогда не произносил громко. Он и выговоры детям делал легким постукиванием ногтя по столу. Всегда было слышно. Теперь, смотря на Наума почти ласково, тоже из-под бровей густо черных, а спросить, на какие средства ваша партия живет? Все-таки явки, квартиры, маскировки, бомбы, переезды, побеги, литература. Откуда деньги? Наум резко отмотнулся головой. По-моему, об этом не принято спрашивать, и, по-моему, общественности это известно. Вот то-то и оно. Гладко локоть полировала скатерть Илья Исакович. Вас тысячи, и никто давно не работает, и спрашивать не принято. И вы не эксплуататоры, а национальный продукт потребляете, да потребляете. Мол, в эволюцию все окупится. «Папа!» — воскликнула дочь с призвоном возмущения. «Ты можешь ничего для революции не делать!» Она, впрочем, тоже ничего не делала. «Но так говорить о ней оскорбительно, недостойно!» Она наискосок сидела от стола, как и Наум от Ободовского. Возмущенные взгляды молодых так и стреляли в перекресток.